Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня пятница, завершается наш цикл бесед, посвященных притчам Христа о Царстве Небесном. Или, как называет отец Антоний Лакеев, уточняет, притча о Царстве Небес. Собственно, отец Антоний сегодня снова в нашей студии. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте.
В общем, вся неделя у нас была в обсуждении вот этих разнообразных притч, посвященных Царству Божию, Царству Небес, Царству Небесному. И вот знаете, завершающая часть этой 13 главы Евангелия от Матфея, где они приводятся все одна за другой, она как раз, мне бы хотелось, чтобы сегодня была у нас в фокусе внимания, она несколько обескураживает, потому что Господь трудится, ну вот буквально в поте лица. Он ходит по Иудее, он ходит по соседним землям, он проповедует, исцеляет, он постоянно, постоянно с людьми. И вот он приходит в свое отечество, как говорит евангелист Матфей, и идет там в синагогу, проповедует там и вызывает такую реакцию у своих односельчан. Откуда у него такая премудрость и силы, цитирую я евангельский текст, не плотников ли он сын, не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосии, и Симон и Иуда, и сестры его не все ли между нами, откуда же у него все это, и соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их. Конец цитаты и конец главы. Собственно, вот эта 13 глава, посвященная притчам о Царстве Небес, завершается на такой страшной ноте. Или, может быть, это я ее так воспринимаю, не знаю. Но вот мы постоянно в течение этой недели говорили, как через эти притчи Христовы проявляется Божья любовь к людям, забота о людях, трепет, вот этот отеческий трепет над людьми. И тут раз, и Господь говорит в своем собственном доме, в своей земле, а реакция на его слова вот такая. Отец Антоний, как это можно объяснить? Почему это так?
Ну, видите, мы с вами в прошлый раз уже говорили об этом. Мы очень хорошо знаем, каким Бог должен быть. Очень хорошо знаем. И если, как в данном вот случае, Иисус, оказывается, не соответствует этим нашим представлениям, то для нас легче отказаться от такого Бога, чем поставить под сомнение свои идеи. Это было при первом отвержении Господа в Назарете, когда он сказал, что Бог нелицеприятен, и что, ну, помните там про то, что много было прокаженных в Израиле, а Бог исцелил сирийца. Ну, тут все, они уже не выдержали, стали бить себя пяткой в грудь, и говоришь, они народ богоносец, и повели его, значит, сбросить со скалы. Ну, и здесь...
Книжники и фарисеи?
Нет. Не народ, книжники,
народ Израиля,
жители Назарета, да. Тут не надо перекладывать на книжников и фарисеев в данном случае. Это вполне общечеловеческая вещь. Ну, кстати, заметьте, поучительная. Потому что, да, то, что Бог нелицеприятен, и всякого народа под ними сами праведник угоден ему, это никакой верующий народ не принимает, ни Израиль, никакой другой. Это надо иметь в виду и следить за собой в этом отношении. Да, здесь все, по-видимому, проще. Проще, ну, потому что это, скорее всего, действительно второй раз уже происходит. И они говорят, ну, вот что мы будем, что он может нам сказать такого, чего мы сами не знаем. Фактически, понимаете, мы обычно думаем, что опыт, окружение формирует человека. Если ты там соответствуешь нашим идеям, значит, верные книги ты в детстве читал. Вот. А Иисус этому не соответствует, потому что в нем вся полнота божества телесна, потому что, конечно, он говорит в духе, ну, там, сложно очень, говоря о Господе Иисусе, эти наши обычные выражения использовать, если бы на его месте был там кто-то другой, проповедник, святой, мы бы говорили, что вот человек говорит в духе, или дух говорит через него. Господь – это, ну, скажем, надо осторожнее. Хотя бы в выражениях здесь быть. Тем не менее, вот, слушатели думают, что мы такие же, как он, мы точно так же тут родились, и вот его родственники, и он такой же, и все. И поэтому не надо нас учить, мы сами знаем все, что он мог бы нам сказать, хотя на самом деле не знают, конечно, да. И вот... доверие тому, что Дух Божий дышит где хочет и может говорить в человеке, который, казалось бы, такой же, как ты. И опыт его, наверное, такой же. И, как это называется, бэкграунд такой же. Но Дух в нем говорит. Господь Иисус в этом смысле такой оселок. Проверочный камень, на котором становится понятно, ты вообще хочешь Бога выслушать или нет. Что Господь говорит? Вот это чрезвычайно оказывается важной такой вещью, на которой очень легко сломаться. Не нравится, не хотим, нет. Его принадлежность к этому миру, вот это вот то, что он такой же, как мы, да, его человечность, может быть вообще притянутая за уши мотивировка, почему люди не хотят его слушать. Еще тоже заметьте, что наш мозг так устроен, что мы сначала реагируем эмоционально, рептильным мозгом, гиппокампом. Сначала испытываем антипатию, а потом подбираем под нее рациональные основания. Это такая ловушка того, как устроено человеческое сознание. Так и здесь. Вот, может быть, они, не, как это называется, безотчетно не хотят слышать то, что он говорит про царство, а потом подбирают для этого основания и говорят, ну, он такой же, как мы, значит, не может знать ничего другого. Ну, и поэтому не будем его слушать.
То есть психика заботится о том, чтобы мы могли спокойно уснуть ночью, и нас не мучила совесть, и подбирает соответствующие аргументы для нашего сознания, чтобы... чтобы оправдать вот эту самую реакцию.
Именно, да, так устроены мозги. Мы сначала ненавидим, потом объясняем, почему. Конфликт остроконечников, тупоконечников. Но, правда, точно так же мы сначала влюбляемся, угу. А потом думаем, как это могло вообще произойти. Понимаете? Потому что... это глубже рациональности в нашей личности заложено. Поэтому, еще раз повторю, да, с этими несчастными людьми в Назарете, ну, вот так, ну, не нравится им, ну, не нравится. Матфей в этой части своего рассказа Заметьте, кстати, что Матфей не делит текст на главы. Это деление появляется чуть не через 1000 лет после того, как он Евангелие пишет. В средние века было по-другому. А у Матфея вообще сплошной текст, без всякого членения. Да, так вот, он собирает в этой части целый ряд притч и как раз говорит о том, что но все равно, как бы ярко, запоминающимся образом Господь не говорил, ну, все равно, ну, вот не принимают. Не принимают, потому что что-то в человеке этому сопротивляется. Ну, значит, надо думать о том, что во мне сопротивляется, чтобы не отвергать Господа Иисуса вот таким вот лицемерным образом.
Что сопротивляется во мне и провоцирует, получается, вот эту самую подмену, когда я пытаюсь вместо реального Бога придумать себе такого Бога, отформатировать его под свои какие-то требования, так, чтобы мне было с ним комфортно и удобно.
Ну да.
А что с этим делать, отец Антоний?
Ну, во-первых, это надо о себе знать. Не надо думать, что наши мозги работают хорошо, они работают ненадежно. Когнитивные искажения – вещь хорошо изученная. И, кстати говоря, в Евангелии мы видим не раз, когда вот какие-то корыстные мотивы, или не корыстные, но, во всяком случае, бесчестные мотивы побуждают людей не слышать Господа Иисуса. Ну, вот как там те же фарисеи и книжники, первосвященники боятся утратить свою власть. Да, а эти люди, как, например, в Назарете, они никакой власти утратить не боятся, потому что у них их нету, этой самой власти. Вот. Но, тем не менее, они боятся, как бы это так сформулировать, чтобы не обидно было. Ну, жизнь свою мы боимся менять. Какой бы она ни была трудной, несовершенной, иногда мучительно несовершенной, но она привычная, мы рабы ритуалов.
Но понимаете? Это не только этих жителей Назарета касается,
конечно,
это примерно всех нас касается.
Конечно, всех нас касается, потому что у нас у всех мозги устроены именно таким образом. Ритуализованное поведение у всех млекопитающих, особенно у приматов, особенно у людей, очень экономично. Потому что мозг тратит на ритуальное поведение, ну, такое автоматизированное, гораздо меньше ресурсов энергетических. А если думать, еще пытаться понять, что тебе говорят, соотнести со своей жизнью, думать о том, как изменить свои поведенческие модели, это очень энергозатратно. Поэтому нужны какие-то, да, специальные стимулы, привлекающие наш мозг к тому, чтобы задуматься, менять свою жизнь. Трудно, не хочется, и еще тоже нам так нравится думать, что мы не хуже других, и ничего поэтому менять не надо. Ой, батюшка согрешил, как все. Ну, друзья, о чем разговор? Вот лично стоять перед Богом, слушать Иисуса и пытаться то, что он говорит, соотнести не с тем, как все, а со своей жизнью. Это целая история. Ну, конечно, не хочется. Ну, вот что, ходит тут какой-то плотник, и отец его был плотник, и знаем, и ничего он не может нам нового, правильного и умного сказать. А Дух говорит хоть через ослицу Валаамову.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Антоний, ну в этой логике тогда получается, что нас Господь все время сподвигает и мотивирует к тому, чтобы мы включали голову и рефлексию, размышления о собственной жизни. Анализировали, что, какие мы на самом деле видели себя адекватно. А при этом, вот вы говорите, и действительно, ведь ну, не зря современные уже современные психологи говорят, что психика любые изменения воспринимает как опасность. Причем не только изменения в худшую сторону, но и изменения в лучшую сторону. И задача психики сделать так, чтобы мы не менялись, и ничего в жизни не менялось. То есть вот этот режим экономии ресурсов. У меня отсюда еще один вопрос вытекает. Поэтому в истории есть примеры того, что у людей прям запрос на автократию. Запрос на сильную руку, которая будет, человек, который будет говорить туда не ходи, сюда ходи. Вот веди себя так-то, так-то, вот это правильно, вот это неправильно, да, ну, как у нас это было. Я до сих пор, знаете, когда ко мне студенты приходят, и пытаюсь их расшевелить на то, что в литературе не может быть правильного и неправильного ответа, если мы не говорим про даты или какие-то там факты чьей-то биографии. А не может быть правильного и неправильного ответа. Он может быть обоснованный и необоснованный. У вас может быть другая точка зрения, да, формулируйте ее. Но вот проще оказывается... Нет, вы нам скажите, как правильно. Что мы должны ответить, если вы у нас на экзамене спросите там что-нибудь про, не знаю, великого инквизитора или про сталкера Тарковского? И получается, что да, действительно, гораздо проще знать, как правильно, и отключать рефлексию.
Ну да, конечно, проще. Другой разговор, что наше человеческое призвание – ради чего Бог выделил нас из природы, да, вот оно глубже, оно серьезнее. Человеческое призвание – это нечто совершенно потрясающее. Это личность, которая, во-первых, является личностью, равна сама себе и внутри обладает некоторой целостностью. Хотя мы, конечно, очень фрагментарные существа, и у нас часто разные сферы личности отдельно, но все-таки предназначены мы для того, чтобы возрасти к некоторой внутренней цельности и слышать Бога, и слышать Бога. И, ну да, действительно, ты можешь остановиться на этом пути. Ну да, ты можешь сказать, что... Ну, не сказать, но тем не менее, по факту. Да, жить так, как будто ты то же самое шимпанзе, злое, бесчувственное, пустое и ни о чем, но только что вот машину водишь и паркуешь. Понимаете? Но это не все, это не все, к чему мы призваны. И это очень важно. Вот мы с вами в прошлый раз говорили про пшеницу и плевелы.
Давайте
вот,
напомним. Да. Кто-то слышал, кто-то нет.
Ну да, притча о пшенице и плевелах, где как раз речь идет о том, что Бог сеет в этом поле человеческой личности или человеческого рода добрые семена, которые, ну, притягивают нас, которые дают нам шанс и стимул к человеческому возрастанию, которое не имеет смысла, если в конце этого возрастания не будет встречи с Иисусом. Ну да, конечно, многое в нас, в нашей человеческой природе препятствует этому. Да, потому что не хочется тратить усилия, хочется гомеостаза, все оставить как есть, вот, да, ни за что не нести ответственность. Но есть в нас и другое. Есть в нас другое, то, что делает нас способными не удовлетворяться промежуточным, не довольствоваться уровнем обезьяны, а все-таки хотеть быть людьми. Ну и не будем забывать, что это всегда все-таки некоторый путь, биография, духовная биография личности. И на начальном этапе мы попроще, потом, набивая шишки, посложнее, потом иногда и мудрость какая-нибудь приходит. Ну, вот не надо думать, что у нас есть право и возможность всех оценить по каким-то лекалам и распределить по полочкам. Поэтому, ну да, вот эти люди говорят, что не будем его слушать, не хотим по каким-то причинам. Он не такой, как мы хотели бы. Он призывает нас менять нашу жизнь, то, что в наших силах. А мы лучше будем считать себя несчастными, но ответственность за это возлагать на оккупантов, что очень тоже важный мотив. Да, мы ничего не сделали для того, чтобы наша жизнь, пусть под оккупацией, пусть под языческой властью, но была похожа на какие-то взаимоотношения царства.
Это вы римлян, да, римлян
имеете? Ну да, конечно. Да. Христос-то говорит о том, что да, все трудно, все плохо, оккупация, там, Ирод, вообще прям хоть святых выноси. Но дома, в отношениях со своими соседями, а там, односельчанами, другими жителями твоего крохотного городка в 300 домов, дома ты можешь жить по законам царства, и это царство будет присутствовать. Это тогда надо на себя ответственность брать. Поэтому в каком-то смысле вот этот психологический эффект, который выражает словами «нет пророка», «не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем», он в очень большой степени объясняется именно этим.
Защитной реакцией.
Ну да.
Отец Антоний, а вы духовную биографию упомянули. А можно поподробнее, что это такое? Ну, мы знаем, что такое обычная биография. Это условно родился, женился, умер. Еще кем-нибудь работал. А духовная биография – это что?
И зачем я об этом упомянул? Родился. Понял, что добро отличается от зла. Понял, что любить – это самое прекрасное на свете. Потом понял, что любить – это бывает очень больно. Понял, что Бог есть, что правда отличается от лжи и света от тьмы. Понял, что Бог от тебя не отстанет, пока не приведет тебя в жизнь.
Какое счастье!
Да. Да, ну вот какие-то такие вещи, понимаете, что он действительно отдал свою жизнь за людей. Важнейшим поворотным моментом в духовной биографии каждого человека и всего мира является возретнань его же прободоша, будут смотреть на того, которого пронзили. И изменится этот мир, когда они возрыдают о нем. Будут рыдать каждое племя отдельно, и священники отдельно, и князья отдельно, и каждый сам по себе. Вот. И это делает сердце каменным. Простите, плотины вместо каменного. И в какой-то момент ты понимаешь, что каменное сердце – это про тебя. А если там три раза в течение жизни случилось, что оно было плотяным и вот повернулось куда надо, это его заслуга. Ну, вот какие-то такие вещи.
Божья заслуга.
Ну, да, Божья, да. Конечно. Это целый путь, который начинается и, наверное, никогда не заканчивается. Путь богопознания, простирающийся в вечность, вряд ли можно представить себе таким путем, когда ты скажешь, ну, теперь я все про него знаю. Нет. И знаете, есть гениальные совершенно, гениальные, потрясающие слова владыки Кассиана Безобразова, редактора того перевода Нового Завета, который мы по привычке называем Кассиановским. Он вышел в 70-м году 20 века. Да, владыка Кассиан был крупнейшим, по крайней мере, уж русскоязычным-то специалистом по Евангелию от Иоанна. И вот под его редакцией этот перевод был сделан. Так вот, владыка Кассиан говорил, сейчас не вспомню где. Кажется мне, что в комментариях на Евангелие от Иоанна, могу ошибаться. Говорил, что вера – это стремление того, кто верит, к совершенному и полному единству с тем, в кого он верит. Вот это устремление, как магнит, который притягивает к тому, в кого мы верим. Вот, соответственно, наверное, у каждого из нас свой путь здесь, и биография, духовная биография каждой личности своеобразная, но, тем не менее, у всех наших духовных биографий магнит один – это Христос.
Спасибо. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Буквально на пару минут прервемся и вернемся к разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, я Алла Митрофанова, и мы сегодня обсуждаем финал 13 главы Евангелия от Матфея, о которой речь шла в течение всей недели в этом временном сегменте «Светлого вечера», глава, в которой приведены одна за другой притчи Христовы о Царстве Небесном или о Царстве Небес. И завершается 13 глава после вот того откровения, которое Господь дает о себе и о своем отношении к людям, и о взаимоотношениях между Богом и людьми. Завершается она эпизодом, когда односельчане из того места, откуда, куда Господь приходит, как в родной дом, то, что он оттуда в земном измерении родом, они отворачиваются от него и соблазняются о нем, как говорит евангелист. И он констатирует: нет пророка без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. Вот мы пытаемся разобраться с этим парадоксом, почему не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем. Как это, как выстраивается эта психологическая защита, ну, духовная, что ли, самооборона людей, которые не хотят меняться, от них же первое «я», должна сказать. Вот. И вы знаете, отец Антоний, на что еще хочу внимание обратить? Там же, вот в финале 13 главы Евангелия от Матфея сказано: «Всякий книжник, научный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». О ком здесь Господь говорит? Как вообще эти слова понять?
Ну, смотрите, в том мире, в той культуре, в той стране, где действует Господь и происходят евангельские события, существуют разные группы людей. Это в основном, конечно, численно большей частью простолюдины, амхарец, люди земли, это крестьяне, это рыбаки, это ремесленники, там, ну вот, люди, которые какими-то такими простыми вещами зарабатывают себе на жизнь и не относятся к знатным и богатым группам. Ну, хорошо. Есть небольшое количество разного рода занимающих социально более высокое положение, ну, там какие-нибудь мытари, которые там налоги собирают, наверное, какие-нибудь там богатые землевладельцы, ну, их очень немного, в этих условиях это все достаточно сложно, торговцы, мало. И есть специальная социальная группа профессиональных верующих. Ну, в первую очередь, это, конечно, священники Иерусалимского храма и книжники, люди, которые знают закон, письменный закон. Заметьте, фарисеи не относятся к этой группе.
А почему?
А потому что фарисеи зарабатывали себе на жизнь сами, угу, ремеслом и торговлей.
А профессиональные здесь вы имеете в виду верующие?
Которые
это те, которые
эксплуатируют свои знания и получают за это деньги. И не просто знания, а знания закона Божьего. И, соответственно, писаний, текстов, книжная культура, которая так или иначе в Израиле сосредоточена вокруг Торы. ну, отчасти исторических книг и так далее, но главным образом толкователя закона, которые на вопрос, а что можно, а что нельзя, что будет нарушением закона, что не будет нарушением закона, вот предлагают свои решения. Фарисеи тоже часто это делают, но фарисеи не живут этим. Вот, книжники, значит, образованные люди. Люди, которые читали толкования, ну, сами законы хорошо знают, участвуют в их истолковании, потому что существует специальный там место в Иерусалимском храме, Клишкат Хагазит, зал тесаных камней, где собираются, они обсуждают, принимают решения, особенно по каким-то сложным случаям. Это целая культура, и мы понимаем, что без этого невозможно обойтись. Даже если речь идет о светских законах, мы понимаем, что существуют науки, связанные с правом. Это серьезная достаточно вещь. Ну вот, в Израиле право, собственно, закон как таковой имеет исключительно религиозный характер. Это заповеди Моисея, и книжники – это люди достаточно немногочисленные, которые это знают и умеют толковать. Считая, что вот это все вышло из уст Божьих, и как каменная плита на тебя рухнула, и как хочешь, так вот в этих рамках и живи. И Господь вдруг говорит своим слушателям, что книжники, они могут понять про Бога что-то, наученные царству. Они в состоянии, так бывает, книжник, наученный царству Бога, книжник, который понял, каков Бог на самом деле, которому, вот, который встретил Иисуса, говорящего о любви Бога, о том, что Бог прощает, о том, что Бог не старается тебя подловить на твоих каких-то провалах, промахах и ошибках. Да, и этот книжник понимает, что на самом деле заповеди Божьи говорят о том, каков Бог. Не о том, где шаг вправо, шаг влево будет побегом или падением в пропасть, а о том, каков Бог. Это же потрясающая, на самом деле, вещь, которую ты только в Новом Завете можешь понять. А как вот, каков Бог, который запрещает тебе покушаться на чужую жизнь?
Любящий.
И говорит, что не убивай. И как он относится к жизням людей вообще, твоей в частности? Каков Бог, который говорит «не ври», который говорит «не бери чужого, потому что все мне принадлежит, что тебе надо, я тебе дам». Да каков Бог, который говорит «не поклоняйся суете, обману, там, не знаю, злу и так далее». Да, вот книжник, наученный царству, это тот человек, который, может быть, благодаря притчам Христа, благодаря встрече с Иисусом, учению Христа, как и все мы, только через Иисуса начинает понимать, каков на самом деле Бог. И тогда ты можешь по-настоящему понять, каков смысл закона, который изучает книжник. Только книжник, в отличие от всех остальных, знает этот закон. И когда свет Христов просвещает его, он в состоянии понять, что на самом деле для Бога важно, а что нет. Потому что, ну да, в законе есть вещи совершенно сиюминутные, мелочные, нелепые, странные, исторически накопившиеся за столетия. Но книжник, знающий сердце Бога, вот подобен человеку, у которого в сокровищнице есть все. Новое, старое.
Как это замечательно. Обычно ведь в Евангелии, когда упоминаются книжники и фарисеи, они упоминаются в ином контексте. В том смысле, что им представляется, они все поняли про эту жизнь и про отношения с Богом, а вот пришел реальный Бог, и он им, оказывается, не нужен, потому что он не вписывается в их представление о том, как это должно быть. И они в итоге, собственно, Христа и приносят в жертву тому, чтобы отстоять вот эти вот свои представления. А здесь Господь говорит о совершенно другом книжнике, о том, кто действительно услышал. И, вы знаете, мне очень радостно, отец Антоний, может быть, я пропустила, но это чуть ли не единственный пример в Евангелиях, когда книжник упоминается вот в таком, как бы это сказать, в таком ключе полноты, в которую призван человек.
Никодим и Иосиф Аримафийский.
Ну, да, они члены совета, и тайные члены совета. Я тоже, ну, подумала про них, но все-таки мы про них, как про книжников, особо там не встречаем упоминаний. Мы видим, что Никодим, тайный ученик, но при этом знатный, да, Иосиф Аримафийский тоже там, ну, член совета, вот, ну, то есть, наверное, тоже, да, они книжники в таком случае.
А, собственно, там в Синедрионе, в совете, о котором идет речь, первосвященники, ну, лидеры там священнических кланов, книжники, и, ну, и некоторое количество фарисеев. Никодим и Иосиф Аримафийский не представлены никак священники, по-видимому, таковыми не являются, ну, и, очевидно, не представлены как фарисеи, хотя, в общем, евангелисты достаточно четко различают. И поэтому там, где вместе те и другие, они говорят, книжники и фарисеи, понимая, что это не одно и то же. Вот поэтому методом исключения можно предполагать, что они все-таки именно книжники, что Никодим, что Иосиф. Но в целом, да, вы правы. Ну, понимаете, как... Да, Господь говорит об этих книжниках, о каких-то, может быть, мы не знаем. Может быть, они там где-то собрались, и народ его слушал, думал, как вот это потрясающе. На самом деле важно действительно учиться любить ближнего, быть благодарным людям, которые с тобой рядом, и Богу за этих людей. Ну и вот в этом мы будем в Царстве Небесном. И вдруг среди этих простых людей, которые такие простые вещи про жизнь понимают, вдруг, оказывается, там сидел какой-нибудь книжник, и который сказал, ах, вот оно что, вот почему нельзя класть ничего перед ногами слепого, чтобы он не споткнулся, потому что в этом правда Божья. Вот там, вот, посмотрите, вот книжник, понял, про что речь, и...
Понял, он, что речь про любовь, что не надо...
И он богаче, и он богаче всех, потому что его старое сокровище осталось при нем. Он знает этот закон от корки до корки и все его нюансы и сложности. Но и новое сокровище, даровано ему, это вот действительно свет Божий. Так что, повторяю, может быть, речь идет о каких-то конкретных людях, а может быть, их было сколько-то. Тем не менее... Христос не отвергает их по принципу социальной группы, точно так же, как и фарисеи. Хотя, в сущности, фарисеи и книжники были практически единственными, фарисеи особенно, кому было не все равно, кто вступал с Господом в диалог, спорил, не соглашался, требовал объяснений, но вступал в диалог, да, разговаривал, и приходил и спрашивал, а вот как? Да, помните, как там две группы фарисеев к нему приходят, спрашивают, по всякой ли причине позволительно разводиться.
О, да, 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 с женой, ну, своей, вот, да. Вот а Господь вещи. Говорит, это по жестокосердию вашему, да. Моисей дал такой вот. Закон.
Книжники были в полном шоке, потому что они-то уверены, что заповеди даны свыше, как исчерпывающие изложение воли Божьей и правды Божьей. А Иисус говорит, что это применительно к вашему жестокосердию. Но ведь кто-то из книжников может это понять и сказать, а вообще-то да.
А вообще-то, да, Божий закон — это любовь, а у любви нет четкого регламента и нет каких-то рамок, в которые ее можно вписать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Антоний, справедливости ради, да, вот мы сейчас поговорили про книжника, о котором Христос говорит, что бывают среди книжников люди, способные по-настоящему волю Божью услышать. Не упаковать отношения с Богом в 600 с лишним правил, которые необходимо исполнять, и только на это тратить свою жизнь, чтобы следить за исполнением правил, а жить в любви. Любовь, которая выше любых правил и закона, да, и поступать по закону или поступать по любви, человек, ну, христианин или тот, кто за Христом пытается идти, делает выбор в пользу любви. Вот есть такой книжник, вы упомянули Никодима и Иосифа Аримафейского тоже, да, учеников Христа. Но смотрите, ведь здесь же в 13 главе евангелист Матфей приводит вот эту молву про Христа, что мы его слушаем, да что он нам может сказать, мы же знаем прекрасно, вот он сын плотника, вот Иосиф его отец, вот тут его братья, вот его сестры. И начинают перечислять, соответственно, братьев Господа Иисуса Христа. И из того, как они перечисляются, становится понятно, что среди них есть апостолы. Но мы и так знаем, что вот есть Иаков, например, брат Господень, да, Иуда, пожалуйста, апостол Иуда, брат Господень, не Иуда, предатель, да, а другой Иуда. То есть получается, что не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, это тоже необязательный пункт программы. Ближайшие Христу ученики, в их числе, пожалуйста, его братья. Да, среди книжников есть люди, которые прекрасно Господа слышат и в соответствии с тем, что слышат, выстраивают свою жизнь. Разве нет?
Более того, Лука в «Деяниях» пишет мою любимую фразу, замечательную. «И священников многие покорились вере». Даже так бывает.
И священников.
Ну, вот, из песни слов не выйдешь.
Это апостол-евангелист Лука, если
да,
что.
Да, это не я, это Лука.
Причем ведь Господь им приходится, если иметь в виду земное измерение, он им приходится младшим братом. Они младшим. Же сначала появились на свет, потому что они от первого брака Иосифа, пока он не остался вдовцом, и потом он уже берет под свое крыло Пресвятую Богородицу и появляется на свет Богомладенец Христос. То есть он младший во всем этом многочисленном семействе, и они его слушают как учителя.
Ну, надо вам сказать, что все-таки толкователи, исследователи расходятся во мнениях, то ли они были сыновьями Иосифа от первого брака, то ли они были двоюродными братьями, тем более, что в те времена в той среде было принято называть словом «братья» всех сиблингов, да, одного поколения детей. Тут достаточно сложно сказать, и, вероятно, это не так уж и важно, но в самом деле, то есть почти наверняка можно с уверенностью говорить, что да, действительно, Господь Иисус был все-таки всех младше, так к этому относись или иначе. Действительно, ну вот оказывается, можно, оказывается, это возможно для людей сказать, Бог имеет право поступать по-своему. Вот, собственно, в чем все и дело. Так и с книжниками тоже, так, наверное, и с родственниками. Бог имеет право быть не таким, как я представлял себе. И вместо того, чтобы протестовать против этого, я поинтересуюсь, а каков он, да, а что он говорит. Кто хочет творить волю Отца моего, узнает об учении моем, от Бога ли оно. Поэтому любой человек, будь он родственник Христа, у которого большие неприятности с полицией из-за того, что он родственник Иисуса, И вдруг все вспомнили, что они все из рода Давидова, соответственно, претенденты на престол, а на престоле потомки Ирода со всеми вытекающими последствиями, а вокруг царства Тиберия. В общем, это тоже не такая прям легкая штука.
Это вы имеете в виду, что ученики Христова вспомнили, ну, а мы же все из рода царя Давидова.
Да не ученики, а братья. И не просто вспомнили, а Иисус-то становится известен. И кое-где там евангелисты сообщают нам о том, что они ему говорят, что подожди, ты вот чего хочешь? Да, если ты хочешь известности, ну иди тогда вот туда. А если нет, то не иди. Короче говоря, вот для них действие Иисуса и то, что он становится известным, тоже меняет их
отношение к нему.
Отношение к нему и отношение общества к ним. И даже не столько общества, сколько тех, кто следит за порядком, стражи Ирода, римских вигилов. Ну, при Августе возникло поначалу, собственно, из типа пожарной охраны в Риме, это вот служба, постепенно, ко временам Тиберия особенно, распространившаяся по империи, таких вот, как бы это сказать, тайных агентов, в сущности, тайных агентов, осведомителей, которые подглядывают за всеми и строчат доносы. Это, ну и сами же проводят следствие, все такое. Это такой зародыш политической полиции какой-нибудь, где она есть. Вот. Так что для братьев здесь многое меняется, но все-таки по результату мы видим, что они смогли захотеть исполнить волю Отца и прислушаться, и понять, что Иисус говорит правду. Иисус говорит правду. Вот и предания, тут у нас их очень много, очень красочных. Предания говорят, что это все было не просто для каждого из братьев, родных или двоюродных. Но это, по большому счету, не так важно. Они смогли. Это не непреодолимая преграда такая предвзятость. Да, если хотите, местническое, так же, как и для книжников. Их древнее сокровище, их знание закона Божьего, конечно, часто им мешает. Это часто преграда, но она не непреодолимая.
Я почему об этом так подробно расспрашиваю? Ведь в нашей вполне себе земной горизонтальной жизни сплошь и рядом возникают такие бытовые ситуации, отношенческие, когда, к примеру, из-за предвзятости, из-за предубежденности против человека, мы, там, в частности, близкого, да, вот не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем, да, бывает так, что я его слушать не буду. А человек может говорить какие-то вполне внятные, справедливые и полезные вещи. Ну, классика жанра, я не знаю, теща и зять или невестка и свекровь, у которых отношения могут быть на ножах, как-то не складываться. И что бы ни говорила противоположная сторона, на том конце провода услышано не будет по той простой причине, что люди отгорожены друг от друга железобетонными стенами, которые сами же и выстроили. А Господь призывает, получается, и вот этим, ну, простите, что я про такие бытовые вещи говорю, но это же и для нас тоже в нашей повседневной жизни пример.
Ну, слушайте, это же все-таки вопрос критического мышления на самом деле, да, потому что Не стоит думать о себе и своих отношениях с окружающими, как Иисус в роли пророка. Скорее, наоборот, себя в этой ситуации надо представлять в роли окружающих.
Ну, естественно, да. Да, да, конечно.
И услышать мышление, того, кто тебе... Критическое мышление предписывает тебе задуматься, а почему я не прислушиваюсь? Вот, а вдруг через этого человека говорит Бог? А вдруг? Да. И если ты думаешь, что это не так, там не Бог говорит через него, ну, приведи себе аргументы, да еще и проследи. Это объяснение эмоциональной реакции, которую ты нашел, псевдорациональная, или нет. Ну, мы отвечаем за то, что происходит в нашем уме, в нашей душе, в сердце. Ну, вот... Ну, вот же у нас в Евангелии есть, там написано, что так бывает, что ты можешь отвергать какие-то вещи, потому что Бог говорит тебе об этом через людей, которых ты не уважаешь. Ну, во-первых, научись уважать людей. А во-вторых, научись прислушиваться, несмотря ни на что. Бог имеет право избрать себе того, кто будет говорить от него, кого угодно, хоть ослицу Валаамову, уже помянутую.
А еще знаете, как бывает, что отрезая, не впуская в себя то, что нам говорит несимпатичный нам человек, мы на самом деле, опять же, выстраиваем такую самооборону, чтобы... Ну, чтобы не меняться. То, с чего мы начали сегодняшний разговор. Почему в Назарете, да, или в иных селениях, где не слушают, не принимают слова Христа, да, почему люди так себя ведут? Потому что если они примут то, что им Господь говорит, получится, что вообще-то жизнь надо менять. Нам очень часто указывают, то есть когда мы на кого-то раздражаемся, да, нам через это Господь указывает, что в нас самих хорошо бы и важно было бы поправить. Отрезая от себя эту рефлексию, мы таким образом ставим себя в позицию, что мы в белом плаще, и нам ничего в себе менять не надо, потому что это проблема у других, а не у меня.
Да, вот конечно.
Такая бесконечная, получается, пища для ума. Евангелие вполне себе проецируется и вот так на бытовую жизнь. Здорово. Отец Антоний, но все-таки хотелось бы, знаете, напоследок... И цикл у нас завершается вот этих вот бесед о Царстве Небесном или о Царстве Небес, да, как вы нас поправляли в предыдущем разговоре. Хотелось бы попытаться резюмировать притчи Христа о вот этом самом Царстве, которое он обращает к нам, а не только к тем, кто его односельчане и современники его земной жизни. Каким образом нам прочитывать их, чтобы что-то отзывалось, чтобы не захлопываться, не закрываться от этих притч в глухую самооборону и в таком довольном состоянии, что у меня все нормально. Да, спасибо тебе, Господи, что я не такой, как этот мытарь. А чтобы они действительно в нас пробивались, эти притчи?
Ну, во-первых, с евангельским текстом... в том числе в случае с притчами, всегда, как это правильно сказать, трехсторонний диалог, триалог вообще-то, да, правильно говорить, текст, ты и Дух Святой. И невозможно выкинуть одну из... Ну, то есть нет, можно с Духом говорить напрямую, да, он дышит где хочет. Но если ты читаешь текст и стараешься понять, ну, все-таки... разумно спрашивать, ой, Господи, что-то вот либо я ничего не понимаю, либо наоборот, я так привык к привычному толкованию, что тут не прошибешь меня, а вдруг я могу и ошибаться, вдруг что-то есть еще, что мне надо сегодня услышать. Кроме того, все мы читаем Евангелие всю жизнь. И текст остается тем же самым, дух остается тем же самым, а мы другие. Поэтому вдруг, ну, сколько я слышал свидетельств от людей, и сам тоже с этим сталкивался, когда вдруг читаешь Евангелие, там, на 30-м году или 40-м, и понимаешь, что ты никогда в жизни не видел этих строк. Не было этого. В прошлый раз, когда читал, не было этого. Вот, да, Бог тебе говорит. Короче говоря, в диалоге с Богом. Это, наверное, самое-самое важное. В отношении притч, что Господь хочет сказать своим слушателям? Что для Него важно донести? Не литературные средства, а действительно содержательное.
Спасибо вам огромное за этот разговор. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был в нашей студии. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. Благодарю всех, кто слушал наш цикл о притчах про Царство Небесное. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».